России. Рассказы разных лет.
Год 1884. Лев Толстой. Записки сумасшедшего.
Рассказ читает Александр Пономарев.
Двадцатое октября 1883 год. Сегодня возили меня свидетельствовать в губернское правление. Они спорили и решили, что я не сумасшедший. Они решили так только потому, что я всеми силами держался во время свидетельствования, чтобы не высказаться. А не высказался я, потому что боюсь сумасшедшего дома. Боюсь, что там мне помешают делать мое сумасшедшее дело. Расскажу по порядку, как и от чего оно взялось, это сумасшествие. До 35 лет я жил как все, и ничего за мной заметно не было. Нечто только в первом детстве было со мной что-то похожее на теперешнее состояние. Ну и то только припадками, а не так, как теперь, постоянно. Помню, раз я ложился спать, мне было 5 или 6 лет. Няня Евпраксия раздела меня и посадила в кровать. «Ну, ложитесь, ложитесь, Феденька. Вон Митя, умник, уже легли», — показала она головой на брата. Я закутался в одеяло, затих и думал. «Я люблю няню. Няня любит меня и Митеньку, а я люблю Митеньку, а Митенька любит меня и няню. А няню любит Тарас, а я люблю Тараса, и Митенька любит. А Тарас любит меня и няню, а мама любит меня и няню, а няня любит маму, и меня, и папу, и все любят, и всем хорошо». И вдруг я слышу, вбегает экономка и с сердцем кричит что-то о сахарнице, и няня с сердцем говорит, что не брала ее. И мне становится больно, и страшно, и непонятно, и ужас. Холодный ужас находит на меня, и я прячусь с головой под одеяло. Но и в темноте одеяло мне не легчает. Я вспоминаю, как один раз при мне били мальчика, как он кричал, и какое страшное лицо было у нашего слуги Фоки, когда он его бил. «А не будешь, не будешь!» — приговаривал он, и все бил. Мальчик сказал «не буду», а тот приговаривал «не будешь» и все бил. И тут на меня нашло. Я стал рыдать, рыдать, и долго никто не мог меня успокоить. Вот эти-то рыдания, это отчаяние были первыми припадками моего теперешнего сумасшествия. Помню, другой раз это нашло на меня, когда тетя рассказала про Христа. Она рассказала и хотела уйти, но мы не пускали и все просили. «Расскажи еще про Иисуса Христа, пожалуйста». И тетя начинала опять то же, что она рассказала нам прежде, что его распяли, били, мучили, а он все молился и не осудил их. «Тетя, за что же его мучили?» «Злые люди были». «Да ведь он был добрый». «Добрый, ну будет, будет, мальчики, уже 9-й час, слышите?» «За что же они его били? Он простил. Да за что они били?» «Больно было. Тетя, больно ему было?» «Ну будет, я пойду чай пить». «А может быть, это неправда, его не били?» «Ну будет, будет». «Нет, нет, не уходи!» И на меня опять нашло. Рыдал, рыдал, потом стал биться головой об стену. Так это находило на меня в детстве. Но с 14 лет, с тех пор, как проснулась во мне половая страсть и я отдался пороку, все это прошло. И я был мальчик, как все мальчики. Как все мы, воспитанные на жирной и излишней пище, изнеженные, без физического труда и со всеми возможными соблазнами для воспаления чувственности, и в среде таких же испорченных детей – мальчики моего возраста научили меня пороку. Потом этот порок заменился другим. Я стал знать женщин. И так, ища наслаждения и находя их, я жил до 35 лет. Я был совершенно здоров, и не было никаких признаков моего сумасшествия. Эти 20 лет моей здоровой жизни прошли для меня так, что я теперь ничего из них почти не помню и вспоминаю с трудом и омерзением. Как все мальчики моего круга умственно здоровые, я поступил в гимназию, потом в университет, где и кончил курс по юридическому факультету. Потом я служил немного, потом сошелся с моей теперешней женой и женился, и жил в деревне, как говорится, воспитывал детей, хозяйничал и был мировым судьей. На 10-м году моей женитьбы случился со мной первый припадок после моего детства. Мы скопили с женой деньги от ее наследства и моих свидетельств за выкуп и решили приобрести имение. Меня очень занимало, как и должно быть, увеличение нашего состояния и желание увеличить его самым умным способом, лучше, чем другие. Мне хотелось купить его так, чтобы доход или лес с имения покрыл бы покупку, и я бы получил имение даром. Я искал такого дурака, который не знал бы толку, и раз мне показалось, что я нашел такого. Имение с большими лесами продавалось в Пензенской губернии. Я собрался и поехал вместе со своим слугой Сергеем. Ехали мы сначала по железной дороге, потом поехали на почтовых перекладных. Поездка была для меня очень веселая. Новые места, новые люди. До места нам было 200 с чем-то верст. Наступила ночь. Мы все ехали. Стали дремать. Я задремал, но вдруг проснулся. Мне стало чего-то страшного. И, как это часто бывает, проснулся испуганный, оживленный. Кажется, никогда не заснешь. «Зачем я еду? Куда я еду?» Пришло мне вдруг в голову. Не то чтобы не нравилась мысль купить дешевое имение, но вдруг представилось, что мне не нужно ни зачем в эту даль ехать, что я умру тут в чужом месте. Сергей проснулся, и я воспользовался этим, чтобы поговорить с ним. Я заговорил о здешнем крае, он отвечал, все ему было хорошо и весело, а мне все было постыло. «А что, не переждать ли нам здесь? Отдохнем немножко», — предложил я, когда мы подъехали к городу Арзамасу. «Что ж, отлично», — согласился Сергей. Мне стало легче, потому что я ждал впереди отдыха и надеялся, что там все пройдет. Вот подъехали, наконец, к какому-то домику с столбом. Домик был белый, но ужасно мне показался грустный. Я вылез потихоньку. Сергей бойко живо вытаскивал, что нужно, бегая и стуча по крыльцу. И звуки его ног наводили на меня тоску. Я вошел. Заспанный человек с пятном на щеке показал комнату. Мрачная была комната. Сергей устроил самовар, залил чай. А я взял подушку и лег на диван. Я не спал, но слушал, как Сергей пил чай и меня звал. Мне страшно было встать, разгулять сон. Я стал задремывать. Верно, и задремал, потому что, когда я очнулся, никого в комнате не было и было темно. Я был опять так же пробужден, как на телеге. Заснуть я чувствовал, не было никакой возможности. Я вышел в коридор. Сергей спал на узенькой скамье, скинув руку, но спал сладко, и сторож с пятном спал. Я вышел в коридор, думая уйти от того, что мучило меня. Но оно вышло за мной и омрачало все. «Да что это за глупость?» — сказал я себе. «Чего я тоскую? Чего боюсь?» «Меня!» — неслышно отвечал голос смерти. «Я тут!» Мороз подрал меня по коже. «Да, смерти! Она придет, она вот она, а ее не должно быть!» Я нашел подсвечник медный с свечой обгоревший и зажег ее. Красный огонь свечи говорил тоже. Ничего нет в жизни, а есть смерть, а ее не должно быть. Я пробовал думать о том, что занимало меня, о покупке, о жене. Ничего не только веселого не было, но все это стало ничто. Все заслонял ужас за свою погибающую жизнь. Надо заснуть. Я лег было, но только что улегся, вдруг вскочил от ужаса. Жутко, страшно. Кажется, что смерти страшно, а вспомнишь, подумаешь о жизни, то умирающей жизни страшно. Что-то раздирало мою душу на части и не могло разодрать. Мучительно и мучительно сухо и злобно. Ни капли доброты я в себе не чувствовал, а только ровную, спокойную злобу на себя и на то, что меня сделало. Что меня сделало? Бог, говорят. Да, Бог. Молиться, вспомнил я. Я давно, лет 20, не молился и не верил ни во что, несмотря на то, что для приличия говел каждый год. Я стал молиться: «Господи, помилуй, Отче наш, Богородицу». Я стал креститься и кланяться в землю, оглядываясь и боясь, что меня увидят. Как будто это развлекло меня, и я лег. Но стоило мне лечь и закрыть глаза, как опять то же чувство ужаса толкнуло, подняло меня. Я не мог больше терпеть, разбудил сторожа, разбудил Сергея, велел закладывать, и мы поехали. На воздухе и в движении стало лучше. Но я чувствовал, что что-то новое осело мне на душу и отравило всю прежнюю жизнь. Домой я вернулся благополучно, имение не купил, денег не достало, и начал жить по-прежнему, с одной только разницей, что я стал молиться и ходить в церковь. По-прежнему, мне казалось, но уже не по-прежнему, как я теперь вспоминаю. Я жил прежде начатым, продолжал катиться по проложенным прежде рельсам прежней силы, но нового ничего уже не предпринимал. И в прежде начатом было уже у меня меньше участия. Мне все было скучно. И я стал набожен. И жена замечала это, и бронила, и пилила меня за это. Тоски не повторялось дома. Но раз я поехал неожиданно в Москву, было дело о процессе. Дорогой разговорились с харьковским помещиком о хозяйстве, о банках, о том, где остановиться, о театрах. Решили остановиться вместе на московском подворье на Мясницкой и нынче же поехать в Фауста. Приехали. Я вошел в маленький номер. Девушка коридорная зажгла свечу. Огонь ожил и осветил синие с желтыми полосками обои, перегородку, облезший стол, диванчик, зеркало и узкий размер всего номера. И вдруг арзамасский ужас шевельнулся во мне. «Боже мой, как я буду ночевать здесь?» — подумал я. «Оденусь поскорей и в театр». Я стал торопиться одеваться, боясь взглянуть на стены. «Что за вздор?» — подумал я. «Чего я боюсь, точно дитя? Привидений я не боюсь. Впрочем, лучше бы бояться привидений, чем того, чего я боюсь. Чего же? Ничего. Себя. Ну, вздор». Я, однако, надел жесткую холодную крахмальную рубашку, засунул запонки, надел сюртук и пошел к харьковскому помещику. Он был готов. Мы поехали в Фауста. После театра харьковский помещик предложил заехать поужинать. Это было вне моих привычек, но я вспомнил о продолговатом номере и согласился. Во втором часу мы вернулись домой. Я провел ужасную ночь, хуже арзамаской. Только утром, когда уже за дверью стал кашлять старик, я заснул и не в постели, а на диване. Всю ночь я страдал невыносимо, опять мучительно разрывалась душа с телом. Я живу, жил, я должен жить, и вдруг смерть, уничтожение всего. Зачем же жизнь? Умереть? Убить себя сейчас же? Боюсь. Дожидаться смерти, когда придет? Боюсь еще хуже. Жить, стало быть, зачем? Чтобы умереть? Я не выходил из этого круга. Я брал книгу, читал, на минуту забывался, и опять тот же вопрос и ужас. Я ложился, закрывал глаза, еще хуже. Бог сделал это. Зачем? Говорят, не спрашивай, а молись. Хорошо, я молился. Я и теперь молился, опять как в Арзамасе. Но там и после я просто молился по-детски. Теперь же молитва имела смысл. Если ты есть, открой мне. Зачем? Что я такое? Я затихал и ждал ответа. Но ответа не было, как будто и не было никого, кто мог бы отвечать. Я возмутился. Я просил его открыть мне истину, открыть мне себя. Я делал все, что все делают. Но он не открывался. На другой день я все силы употребил, чтобы покончить дела и избавиться от ночи в номере. Я не кончил всего и вернулся домой. Эта московская ночь изменила еще больше мою жизнь, начавшую изменяться с Арзамаса. Я еще меньше стал заниматься делами, и на меня находила апатия. Я стал слабеть и здоровьем. Жена требовала, чтобы я лечился. Она говорила, что мои толки о вере, о Боге происходили от болезней. Я же знал, что моя слабость и болезнь происходили от неразрешенного вопроса во мне. Я ходил в церковь по воскресеньям и праздникам. Я говел, постился даже, как я это завел с поездки в Пензу, и молился, но больше как обычай. Я не ждал ничего от этого. Как бы ни разрывал векселя и протестовал его в сроки, несмотря на то, что знал невозможность получить по векселю. Жизнь же свою я наполнял не хозяйством, оно отталкивало меня своей борьбой, энергии не было, а чтением журналов, газет, романов, картами по маленькой, и единственное проявление моей энергии была охота по старой привычке. Раз приехал зимой мой сосед с гончими на волков. Я поехал с ним. Мы стали на лыжи и пошли на место. Охота была неудачна. Волки прорвались сквозь облаву. Я услыхал это издалека и пошел по лесу следить свежий заячий след. Следы увели меня далеко на поляну. На поляне я нашел его. Он вскочил так, что я не видал. Я пошел назад. Пошел крупным лесом. Снег был глубок, лыжи вязли, сучки путались. Делалось все глуше и глуше. И я вдруг почувствовал, что потерялся. Я устал, весь в поту. Остановиться замерзнешь. Идти силы слабеют. Я покричал, все тихо. Кругом лес, не разберешь, где восток, где запад. Я испугался, остановился. И на меня нашел весь арзамасский и московский ужас, но в 100 раз больше. Сердце колотилось, руки, ноги дрожали. Смерть здесь? Не хочу. Зачем смерть? Что смерть? Я хотел по-прежнему допрашивать, упрекать Бога, но тут я вдруг почувствовал, что я не смею, не должен, что считаться с ним нельзя, что он сказал, что нужно, что я один виноват. И я стал молить его прощения и сам себе стал гадок. Ужас продолжался недолго. Я постоял, очнулся и пошел в одну сторону и скоро вышел. Я вышел на край, на дорогу. Руки и ноги все так же дрожали и сердце билось. Но мне радостно было. Я дошел до охотников, мы вернулись домой. Я был весел, но знал, что у меня есть что-то радостное, что я разберу, когда останусь один. Так и случилось. Я остался один в своем кабинете и стал молиться, прося прощения и вспоминая свои грехи. Их мне казалось мало, но я вспомнил их, и они мне гадки стали. С тех пор я начал читать Священное Писание. Библия была мне непонятна, соблазнительна. Евангелие умиляло меня. Но больше всего я читал жития святых. И это чтение утешало меня, представляя примеры, которые все возможнее и возможнее казались для подражания. С этого времени еще меньше меня занимали дела, и хозяйственные, и семейные. Они даже отталкивали меня. Все не то казалось мне. Как, что было то, я не знал. Но то, что было моей жизнью, переставало быть ею. Опять на покупке имения я узнал это. Продавалось недалеко от нас и очень выгодное имение. Я поехал, все было прекрасно. Особенно выгодно было то, что у крестьян земли было только огороды. Я понял, что они должны были за даром, за пастьбу убирать поля помещика. Так оно и было. Я все это оценил, все это мне понравилось по старой привычке. Но я поехал домой, встретил старуху, спрашивал о дороге, поговорил с ней. Она рассказала о своей нужде. Я приехал домой, и когда стал рассказывать жене о выгодах имения, вдруг устыдился. Мне мерзко стало. Я сказал, что не могу купить этого имения, потому что выгода наша будет основана на нищете и горе людей. Я сказал это, и вдруг меня просветила истина того, что я сказал. Главная истина того, что мужики так же хотят жить, как мы, что они люди, братья, сыны отца, как сказано в Евангелии. Вдруг, как что-то давно щемившее меня, оторвалось у меня, точно родилась. Жена сердилась, ругала меня, а мне стало радостно. Это было начало моего сумасшествия. Но полное сумасшествие мое началось еще позднее, через месяц после этого. Оно началось с того, что я поехал в церковь, стоял обедню и хорошо молился, и слушал, и был умилен. И вдруг мне принесли просвиру, потом пошли к кресту, стали толкаться, потом на выходе нищие были. И мне вдруг ясно стало, что вся эта суета не важна, что этого всего не должно быть. Мало того, что этого не должно быть, что этого нет, а нет этого, то нет и смерти, и страха, и нет во мне больше прежнего раздирания, и я не боюсь уже ничего». Тут уж совсем свет озарил меня, и я стал тем, что есть. Тут же на паперти я роздал, что у меня было нищим, и пошел домой пешком, разговаривая с народом.
Вы слушали рассказ Льва Толстого «Записки сумасшедшего» в исполнении Александра Пономарева. Над передачей работали Наталья Шолохова, Вера Александрова и Олег Сулимов. Собрание сочинений «Радио России. Рассказы разных лет».